Такие обстоятельства. Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
2025 год в Абхазии объявлен годом имени Ардзинба. Много рассказана история о том, каким национальным лидером, военачальником, ученым был первый президент. Мы же решили поговорить о том, каким был Владислав Григорьевич другом, товарищем, человеком. Нерассказанными историями о первом президенте поделится с нами общественный деятель Беслан Кубахи. Беслан Валерьянович с нами на связи по телефону из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Беслан Валерьянович, когда вы впервые услышали имя Владислав?
Знаете, у нас вот в Сухуми в то время, значит, институт АБНИ назывался. Сейчас это АБИГИ, так сказать, а тогда АБНИ назывался. Институт абхазского языка и литературы, вот так вот, и истории. И вот этот научно-исследовательский институт возглавлял Георгий Алексеевич Дзидзария. Это, конечно, значит, наш такой очень большой, крупный абхазский ученый, большой патриот Абхазии был, так сказать. И вот, к сожалению, его не стало, так сказать. Да? Вот он ушел из жизни, и встал вопрос, значит, кто возглавит этот институт. И вот через какое-то время мы узнали о том, что из Москвы, значит, переведен в Абхазию Владислав Григорьевич Ардзинба. Я, честно говоря, о нем до этого не слышал, я его не знал. Он на 15 лет старше меня, так сказать, по возрасту. И я в то время работал как раз секретарем горкома комсомола. Вторым секретарем горкома комсомола в Сухуми. И я к этому времени работал уже много лет на этой должности. И в этом городе, значит, в Сухуми меня знали, ну, практически все. Я много раз бывал в разных организациях, предприятиях, так сказать, и так далее. И вот ко мне обратился один человек с просьбой помочь ему в решении одного вопроса, значит, связанного с каким-то помещением, которое, значит, стояло на балансе у института, вот этого института. Вот. Ну, я говорю, давайте поговорим, а с кем надо, я говорю, это обсудить эту проблему. Ну, мне подсказали, ведь там вот новый директор Владислав Григорьевич Ардзинба. Ну, я, естественно, узнал телефон приемный, позвонил ему, значит, тогда мобильных телефонов, конечно, не было еще. Вот, ну, он ответил, значит, я представился, что я секретарь горкома комсомола и хотел бы прийти к нему, если у него есть время, так чтобы он меня принял. Ну, он говорит, приходи прямо сейчас. А, ну, горком комсомола находился в здании вот нынешнего президентского дворца. И, значит, я пришел к нему пешком там, значит, что там, идти 5 минут, значит. Институт тогда находился на набережной, прямо около вот президентского дворца нынешнего. То потом во время войны грузины его сожгли, к сожалению. Пришел к Александру Григорьевичу, познакомились мы, и я ему изложил суть проблемы. Он говорит, а где это находится, это помещение? Ну, я ему начал объяснять, ну, он, так сказать, давно уже не жил в Сухуми, и как-то вот не мог я ему четко объяснить, где это находится. Он говорит, а давай сходим, говорит, вместе, говорит, и посмотрим, где это помещение находится. Я говорю, ну, давайте, почему нет? И вот мы вышли, великолепная погода, вышли, значит, из здания этого института. Я говорю, может, на машине поедем? Он говорит, а зачем на машине? Давайте пешком, значит.
То есть уже вот первое впечатление там о нем складывается, как о человеке у вас?
Да, да. Ну, я вот закончу, и, может, я немножко длинно говорю, но это имеет смысл, так сказать, чтобы послушать. И вот мы вышли, он говорит, давай пешком прогуляемся. Мне показалось, что это очень далеко, да, но по нынешним меркам, я сам уже живу в Москве, естественно, для меня это вообще не расстояние. И я теперь его хорошо понимаю. А в тот момент, когда я жил в Сухуми, мне казалось, что это далеко. Там всего 2-3 квартала надо было пройти. И вот мы идем вместе с ним, значит, великолепная погода, и каждый второй человек, кого мы встречаем по дороге, значит, со мной здоровается. А с ним не здоровается, потому что его еще никто не знает. Он удивился, говорит, слушай, тебя что, говорит, весь город знает, что ли? Я говорю, ну, как-то вот так сложилось, я говорю, очень давно работаю в комсомоле, и, ну, может, поэтому и так далее. Вот спустя какое-то время он становится председателем Верховного Совета Абхазии, и он меня, значит, приглашает к себе, значит, на работу. Но это уже другая история, так сказать.
Ну, уже завязалась дружба. Я знаю, что и в период Отечественной войны народы Абхазии вы очень тесно работали вместе. И
да, конечно, конечно.
В рамках комиссии по возвращению военнопленных.
Ну, я вам хочу сказать, что эта комиссия была создана решением Владислава Григорьевича Арценба в качестве главнокомандующего вооруженными силами Абхазии. И в этом смысле все участники вот этой комиссии являются ветеранами прошедшей войны тоже. Значит, звучит так мирно, да, комиссия и так далее. На самом деле очень большая и очень сложная работа, и зачастую очень опасная работа была. Но чтобы вы понимали, мы каждый свой шаг всегда согласовывали с Владиславом Григорьевичем Арденбо, и он нам доверял, мне лично доверял, так сказать, и доверие было настолько большое, что я мог, не согласовывая с ним, на месте принимать некоторые решения по, значит, обмену военнопленными и гражданскими лицами. У нас даже была одна ситуация, когда я воспользовался этим своим правом, так сказать, да, и обменял 10 человек на одного нашего военнопленного перед самым последним наступлением на Сухум. У меня из-за этого потом был скандал в Министерстве обороны, так сказать, да, потому что мы тогда договорились, что меняем только человека на человека. Но в данном случае у нас около 50 военнопленных грузин сидела в Гудаутах, значит, а под контролем у грузин находился один военнопленный наш. И мы знали, что не сегодня, а завтра начинается наступление. И я очень боялся, что мы его потеряем просто. Ну, я взял это на себя, смог договориться, и, в общем, забрал я его, отдал 10 человек. Но когда я объяснил это в Министерстве обороны, то мою логику они приняли, и на этом закончилось. Как бы скандал не развился. Беслан... И об этом знал Владислав Григорьевич, конечно. Ага.
Беслан Валерьянович, а Владислав Григорьевич, мы его вот по кадрам помним, знаем, как такого твердого человека, но... Каким он был вот, вне камеры, в каком-то дружеском общении, в дружеском кругу?
Вы знаете, два слова буквально я вам скажу, попробую, во всяком случае, охарактеризовать его. Конечно, это был живой человек. Я против того, чтобы вот бронзовый памятник сразу делать, так сказать. Это был очень хороший, воспитанный, образованный, культурный человек, Владислав Григорьевич Арденбо. Был блестящий полемист, чтобы вы знали. Вот его сегодня можно сравнить как полемиста, да? Я бы его сравнил только с одним человеком, это с Владимиром Владимировичем Путиным, с которым Запад никак не может полемизировать, потому что логика, которую применяет в своих, значит, рассуждениях, когда он объясняет все свои действия, у Владимира Путина, она убийственная просто, и возразить никогда ничего никто не может. Вот ровно такой же был Владислав Григорьевич Арценбо, да? Я ж помню на сессиях, когда грузинская часть парламента пыталась, значит, аргументировать какие-то свои действия, он в 2 секунды заканчивал все вопросы, и логика его абсолютно принималась всеми вот слушателями, которые слышали его в этот момент. Это вот одна его такая черта. Это, видимо, потому что он был ученым человеком. И, а в науке любой свой аргумент и любую свою, значит, концепцию, да, ты должен аргументировать и доказывать. Да? На веру ничего никто не принимает. И вот это, видимо, многолетняя его практика, так сказать, научила его и помогла ему и в политике тоже. Его логике невозможно было ничего противопоставить. Вот это один момент. Второй момент. Безусловно, он был мужественным человеком, потому что решение, которое он принял о сопротивлении, значит, это, чтобы вы понимали, в момент, когда все было против нас. Понимаете? Вот все было против нас, и все равно он принял решение сопротивляться, возглавил это сопротивление и привел к победе. У нас, вот рассказывая о войне, мы всегда говорим только о военной составляющей. Но ведь у главы государства были и другие обязанности, не только главнокомандующего во время войны, хотя это самая важная часть была, да? А ведь надо было еще и тыл обеспечивать. У нас очень много беженцев было в этом, в Пицунде, значит, жили наши беженцы, которых мы вывезли, так сказать, из Сухума и из других районов Абхазии. Их надо было кормить, их надо было возить, значит, обеспечивать медицинским обслуживанием. Госпиталя наши работали, бензин, значит, подвозили всегда и так далее. Это колоссальная работа была сделана. И он показал себя не только блестящим главнокомандующим, а он еще и показал себя блестящим хозяйственным руководителем во время войны.
Ну, может быть, кстати, потому что он обладал какой-то неимоверной самодисциплиной. Вот я знаю от людей, которые близки к его семье, о том, как он еще в молодости и внутри семьи какие-то правила, там, что касается там, здорового образа жизни, ежедневная зарядка на холоде, открыв там обязательно окно в морозный день и утром 5-10 минут сделать зарядку, или про то, как он мотивировал в Москве соседей организовывать субботники, даже высаживал деревья, которые до сих пор в Москве растут.
Ну, знаете, честно говоря, вот эту сторону я не могу комментировать, я просто ее не знаю, да. Но то, где я его наблюдал, вот в его работе, то, как он принимал решения, так сказать, он решение очень быстро принимал, кстати говоря, быстро схватывал проблему, и еще было у него одно качество, да, с ним можно было спорить. Если он говорил, и ты говорил, что, может быть, лучше по-другому поступить, так сказать, и аргументировал свою позицию, да, и если он услышал аргументы, да, и они его убеждали, если, да, то он принимал вашу точку зрения тогда. Это тоже, видимо, качество ученого человека, так сказать, в нем срабатывало.
Ну и еще ощущение, когда ты смотришь архивные кадры с Владиславом Григорьевичем, ты видишь, как когда он, допустим, находится где-то в селе и общается с сельчанами, он как будто бы на их уровень, на их языке с ними разговаривает. С учеными он умел разговаривать на их языке, на языке ученых. С политиками тоже находил способ общения. Вот умение с каждым находить определенный диалог и какая-то синергия, что ли.
Знаете, я вам что скажу. Вот в то время, когда он стал руководителем Абхазии, да, у нас было на территории бывшего Советского Союза было много горячих точек. И везде возглавляли эти точки какие-то национальные лидеры, так сказать, этих стран. Там в Карабахе это было, в Приднестровье было, еще в других местах и так далее. Но так как остался в памяти народа, значит, Владислава Арцинба, у абхазского народа, я имею в виду, да, я уверен, что вот такой памяти нету у тех руководителей. Хотя я, конечно, могу ошибаться, всего знать невозможно, но я что-то не слышал и не встречал, чтобы вот так вот к памяти своего руководителя относились люди, как это сделано в Абхазии, как сохраняется память о первом президенте Абхазии. При том, что все понимают, что и ошибок он не избежал, всякое было. Я же говорю, он был живым человеком. И работал он в самых тяжелых условиях. По сути дела, вот период его президентства, особенно первая часть руководства Абхазии, я имею в виду войну, и последующие несколько лет после этого, да, это он прошел по лезвию бритвы, что называется. Вот уникальный был человек. Этот человек умел, как вы правильно отметили, говорить и с простым народом, так сказать, да, и с ученым народом. И мало того, он умел себя правильно поставить с теми людьми, которые приезжали к нему навстречу. И из России, и из Грузии, и из Европы, так сказать, да, тогда очень много людей к нам приезжало. У нас были скандальные вещи, это тоже, значит, когда один из заместителей министра обороны в период ельцинского правления, так сказать, да, чуть не устроил новую войну, это мало кто помнит, да, а он, значит, находясь в Зугдиде, значит, пообещал, что поможет, значит, возглавить шествие беженцев, которые решили вернуться в Абхазию вот так вот, не спрашивая ни у кого. Ну, вы можете себе представить, чем это могло закончиться, да? И тогда быстрая реакция Владислава Григорьевича, по сути дела, она смогла спасти эту ситуацию. И Владислав Григорьевич вышел на связь, значит, с руководством России, и этот заместитель министра обороны был отозван в Москву. Вот такая ситуация была, и он умел вот в трудный момент сконцентрироваться и принять единственное верное решение.
А вот когда сейчас вы о нем вспоминаете, какая в первую очередь история вам в голову приходит? Вот образ Владислава в вашей голове ассоциируется наверняка с какой-то вот ситуацией, с каким-то днем. Какой это день?
Знаете, мне трудно так сказать, чтобы какой-то один день или какой-то второй день, так сказать. Да, были разные ситуации. Я его видел в самых разных ситуациях. И единственное, чего я не видел никогда, чтобы он поддавался панике или, значит, или как-то неадекватно себя вел, что было бы неудивительно, так сказать, в той сложнейшей ситуации, в которой мы находились. Я помню первый день войны, когда мы с Бесланом Барганджи, значит, по его поручению написали обращение к народу, так сказать, он позвонил нам, значит, а мы сидели в президентском дворце. Надо, говорит, подготовить обращение к народу. Но мы, чтобы ускорить время, сели с Бесланом Барганджи и стали писать обращение, он одну часть, я другую, а потом сложили, чтобы побыстрее это все сделать. После этого, значит, мы связались с Русланом Хашик, который на телевидении абхазском тогда уже работал, так сказать. И подъехали мы к нему с оператором, значит, он вместе сели мы в машину и приехали туда, где находился Владислав Григорьевич. Он находился на маяке, там, значит, в воинской части российской. Приехали мы туда, зашли, значит, в кабинет командира этой воинской части, еще фамилию не хочу называть, что может он служит где-то, и может, чтобы его не подвести, так сказать, да. И, значит, увидели следующее, вот то, что мы увидели. Владислав Григорьевич и командир, значит, этой части сидят, значит, ну, командир части там стол какой-то накрыл, солдатская еда, так сказать, да, там тушенка, черный хлеб. И бутылка коньяка открытая, но полная. Они не пили ни грамма, кстати говоря. И вот пока, значит, устанавливали там эту аппаратуру для записи его обращения к народу, так сказать, да, он взял то, что мы написали, и начал править. И глаза поднимает и говорит: «Фашистами их назову, как вы смотрите?» Ну, мы с Бесланом Барганджи говорим: ну, может, пока не надо сразу фашистами, в конце концов, наверное, придется какие-то переговоры вести, а как с фашистами потом договариваться будем? Ну, он подумал, ну, пусть на вашей совести, говорит, будет. Вот его поведение, вы понимаете, тут иногда сказки какие-то рассказывают, да, люди, которые вообще не знают, что было там в первые дни. Я вам рассказываю то, что я видел своими глазами. Абсолютно спокойный, выдержанный человек.
Прислушивался к мнению. Самое главное.
Да, да, и прислушивался тоже, да. И если вы помните, ну, это выступление есть его, значит, в архивах, так сказать, когда он обратился к народу и призвал сопротивляться. Там было четко и ясно сказано, что надо сопротивляться. Вот, и оно было достаточно жесткое и твердое выступление, и там не было места ни для паники, ни для сомнений никаких. Ну, а потом все, что последовало, вы знаете, так сказать, да. Война, она учит потихонечку, и воевать тоже учимся, и ничего у нас не было, ни денег, ни оружия, оказывается, все можно найти, и вот это все найдено было благодаря упорству и благодаря руководству Владислава Григорьевича Арзенба.
У нас несколько минут до конца беседы остается. Мне бы хотелось еще спросить о том вообще, насколько сама война изменила Владислава Григорьевича. Вы видели в нем эти перемены, потому что вы с ним познакомились до начала войны, и вот этот самый сложный период, как это повлияло на него?
Ну, знаете, мне кажется, что нет. В смысле того, что он загордился там. Это, вы знаете, это же могло случиться тоже, да? Все-таки человек во главе страны, так сказать, выиграл войну, победитель и так далее, и так далее. Но нет, он себя вел абсолютно нормально и адекватно. И в этом смысле ничего не поменялось в его жизни. А в его поведении самое главное. Я, во всяком случае, я этого не замечал. А он ровно так же, значит, с большим тактом всегда относился и к окружающим людям, к окружающим сотрудникам, к женщинам, к людям, которые постарше возрастом и так далее, и так далее. То есть в этом смысле ничего не поменялось. А очень многие вещи, которые он тогда говорил и писал, они абсолютно актуальны и сегодня тоже. Да? И он, как ученый, стопроцентно знал, что он делает. Вот даже вот недавно мы с вами отмечали День Конституции, день принятия Конституции, да? А ведь мы же помним, как это все было. Это кажется, что все так красиво и мирно, и нам никто не... Да как не мешали, слушайте? На каждом шагу нам подножки ставили со всех сторон. И момент даже был, когда пишет в своих воспоминаниях, кстати говоря, Станислав Лакоба об этом. Сессия, значит, и мы не знаем, что нам делать, принимать это, значит, Конституцию, не принимать. И Владислав Григорьевич, Станислав Зосимович пишет, спросил у меня, Станислав Зосимович был в это время заместителем председателя Верховного Совета Абхазии, что нам делать, принимать или нет. И Станислав ему ответил, что мне кажется, что если мы сегодня не примем, то мы потом вообще не сможем к этому вопросу вернуться. Нам не дадут просто разные обстоятельства. И вот, вот таким образом они тогда приняли решение, вынесли на сессию. И, кстати говоря, не все депутаты тогда проголосовали за. Были и те, кто голосовали против. Вот.
Абхазской национальности вы имеете в виду?
Да, да, да. Ну, вот настолько это было сложно, трудно, так сказать, и непонятно вообще, понимаете. Но в итоге жизнь подтвердила его правоту, потому что мы же, в конце концов, 6 лет мы вели переговоры со всем окружающим миром после войны. Это в 93-м году война закончилась, а Конституцию мы вынесли на референдум в 1999 году. Это 6 лет прошло. И тогда уже пришло понимание, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. В данном случае абхазы должны были сами свою судьбу решить. И мы эту судьбу свою решили вот таким образом. Мы объявили о начале строительства своего государства. Казалось, что это очень легко, так сказать, а на самом деле нет. Создать все институты государственные легко, они все созданы сегодня.
Сделать их рабочими.
Да, эффективно работать их, так сказать, вот это вот большая проблема. Но ничего, это проблемы роста молодого государства. Я думаю, мы идем правильным путем. И то, что говорил Владислав Григорьевич тогда, и все остальные, значит, политики наши, которые вот продвигали эту тему, они абсолютно правы были. И мы идем по этому пути. У нас просто варианта другого нету, и мы не должны сворачивать с него.
Беслан Валерьянович, и в завершении нашей беседы вообще о феномене Владислава, если говорить, в чем он заключается? Вот вы несколько раз сказали о том, что нет такого лидера абхазского, которого, чью память так чтят в абхазском обществе. В чем особенность, в чем вообще феномен личности Владислава, на ваш взгляд?
Ну вот он оказался в нужное время, в нужном месте. И оказался как раз тем человеком, который нужен был в этот момент Абхазии. Вообще в самые трудные времена у любого государства само время, оно истребует к себе лидера. И вот в данном случае таким лидером у нас оказался Владислав Григорьевич Ардзинба. Образованный человек, человек науки, человек, который никогда в жизни не строил политическую карьеру до этого, так сказать, да, и мало того, этот человек был признанным ученым и остается признанным ученым во всем мире, как хетолог, так сказать, человек, который знал хетский язык, так сказать, и так далее. Мало того, он когда был депутатом Верховного Совета СССР и должность директора института АБНИ, который возглавлял Георгий Алексеевич Дидарий, он был депутатом Верховного Совета СССР. И после его смерти Владислав Григорьевич был, значит, сменил его на этом посту и стал депутатом Верховного Совета СССР. Так вот, находясь в составе советского парламента, союзного парламента, он был лидером вот, всех автономных образований Советского Союза. У них была там своя фракция, даже создана, так сказать, которая представляла интересы именно автономных образований, входящих в состав.
Ну и пламенную речь Владислава, конечно же, помнят все. Это образец вообще публичного выступления, яркое, до сих пор мурашки по коже, сколько раз пересматриваем.
Да, так ведь его выступление — это финальная часть, да? А ей это предшествовала огромная работа всего нашего депутатского корпуса, которые были там внутри, значит, советского парламента. Это Тарас Миронович Шамба, Владислав Григорьевич Адзенба. Да.
Действительно, огромная работа. И об этом обязательно отдельно будем говорить. Большое вам спасибо, что были с нами на связи. Благодарю вас.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.